Братья и сестры, напомню, что сегодня мы молимся о том, чтобы Бог благословил наших детей и молодежь, наших неспасенных родственников, чтобы они могли узнать истину, обратиться и быть верующими, и в конечном итоге быть спасенными. И вот в рамках рассуждения об этой теме я хотел прочитать первое послание апостола Петра, 5 глава, с 1 по 6 стихи. Первое послание апостола Петра, 5 глава, первые 6 стихов. И впоследствии мы о них порассуждаем, что же за мысли содержатся в этом отрывке. Если у кого-то из вас есть Священное Писание, будет хорошо, если вы откроете его. А у кого нет, вы следите за текстом, который высвечивается здесь на экране. Итак, читаю с первого стиха. «Пастырей ваших умоляю, я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же вы, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Друзья, этот отрывок в первую очередь адресован пастырям или тем людям, которых Бог поставил пасти церковь. В первую очередь здесь обращено именно к пресвитерам и к другим служителям церкви. Друзья, но это же слово или принципы, которые заложены вот в этом тексте, они относятся к любого рода пастырской деятельности. Ну, например, человек занимается с детской группой, или с молодежной, или с подростковой группой. Или в его семье есть дети. Или даже он ни с кем не занимается, но все равно имеет вокруг себя определенный круг общения. И вот принципы, которые здесь заложены, это принципы пастырства, о которых хотел с вами поговорить. То есть это не только может быть адресовано к руководству братьев, но это относится и к каждому из нас в какой-то мере. Друзья, и прежде чем мы начнем детальный разбор каждого текста, каждого стиха, я хотел обратить внимание на то, что здесь представлены две стороны. Обратите внимание, здесь есть назидание тем, кто пастырь, и есть назидание тем, кто кого пасут, да, или стаду. То есть есть назидание старшим и назидание младшим. Друзья, в процессе воспитания всегда присутствуют две стороны. Это очень важная мысль. Потому что мы, как люди, иногда возлагаем на самих себя слишком большие, какую-то слишком большую ответственность. Очень часто на семинарах или из проповедей очень часто слышно эта мысль: каков родитель, такие и дети. И что если дети ушли в мир, то, например, обязательно виноваты родители. Ну, в общем-то, эту мысль мы и сегодня слышали, и она правильная. Кроме такого абсолютизма, не обязательно. Потому что есть свободная воля и того человека, кого воспитывают. Человека можно воспитывать, можно ему все хорошее дать и показать хороший пример, а он все равно скажет: а я не хочу. Может быть такое или нет? Конечно, может. Если бы такого не было, тогда бы, друзья, все дети были бы одинаковые в семье. Представьте, вот в одной семье 5 или 6 детей. Родители одно и те же, воспитание одно и то же, отношения в семье одно и то же, но мы видим, что некоторые в семье становятся верующими, а некоторые нет. Друзья, в какой-то мере, возможно, вина родителей. Они что-то не усмотрели, что-то не сказали, где-то, может быть, не молились и не постились. Друзья, но при всех равных условиях бывают ситуации, когда человек все равно самостоятельно избирает путь. Ну, возьмем пример блудного сына. Это человек, который жил в прекрасном доме, любящий отец. В этой притче отец является неким таким примером самого Бога. И его любовь подобна Божьей любви. Он выходил и ждал его, и простил его полностью, и все отдал. И тем не менее от такого отца человек ушел. Сказал: дай мне часть имения, я пойду в мир и буду делать там, что хочу. Можно ли в этой ситуации возложить вину на отца, что он виноват, что он так сделал? Нет, конечно. Друзья, это сын решил так сделать. Друзья, здесь подчеркивается, что в процессе воспитания младших есть и ответственность младших. Какой бы хороший учитель ни был в школе, если ребенок не хочет учиться, его никто не заставит. Конечно, хороший учитель, он будет искать разные способы, он будет разные применять методы, где-то угроза, где-то наоборот мягкость, где-то он, может быть, заинтересует. Но если человек просто не хочет, не желает, друзья, то этот человек так и останется неучим. Поэтому на младших тоже возлагается ответственность. Интересно, друзья, если прочитать этот текст еще раз и сделать выписку, как у кого больше обязанностей, то мы увидим, что обязанностей больше у старших. У них очень много обязанностей. То есть они целый список обязанностей, а мы о них сейчас будем говорить. А у младших всего одна обязанность, от которых зависит их дальнейшая жизнь или дальнейшее их воспитание. Но эта обязанность всего одна, но она довольно сложная. Какая это обязанность? Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Смотрите, пастыри ваших умоляют. И перечисляется первый стих, второй, третий, четвертый. Обязанности вот этих старших. Очень много всего, список. Также и младшие. Так как бы теперь переходит внимание на младших, да, вот на детей, на подростков, на рядовых членов церкви. И можно сказать, что он сейчас тоже целый список выдаст. Нет, там всего одно. Повинуйтесь, то есть слушайтесь. Но вот это одно, оно может быть по своей сложности перекрывает все остальное. Потому что человеку ничего сложнее нет, как повиноваться другому человеку. Иногда кто-то готов КамАЗ кирпичей разгрузить, лишь бы не быть послушным, и иногда, друзья, у человека, он готов очень много труда приложить, лишь бы сердце свое не смирить к послушанию. Ну, о послушании мы сейчас не будем говорить, просто вот эта мысль, что ответственность младших – это быть в повиновении у старших. И в этом случае, если младшие в повиновении у старших, а старшие занимают правильную позицию пред Богом, то в этом случае процесс воспитания идет, как усмотрено Священным Писанием, и люди становятся хорошими. Вот эти младшие, они возрастают, и все хорошо. Давайте, друзья, мы обратим теперь внимание на сам этот текст, порассуждаем о нем немножко, и начинается он так. «Пастырей ваших умоляю». Друзья, вот это слово «умоляю», оно несколько раз встречается в Библии. О чем оно говорит, это слово? Вот какой оттенок имеет это слово? Когда мы слышим слово «умоляю», то что за разговор нам представляется? Друзья, имеется здесь, скорее всего, друзья, апостол Петр через это слово хотел выразить мысль, что то, что он будет говорить дальше, очень важно. Что то, что он сейчас скажет, это не просто какая-то информация, которую можно услышать и забыть, а это информация, которая чрезвычайно нужна. Она, без нее невозможен процесс воспитания. Он говорит, я вас умоляю, то есть, пожалуйста, обратите на это внимание, пожалуйста, сосредоточьтесь, запомните то, что я вам хочу сказать. Это очень важно, без этого ваше служение пастыре не получится. Друзья, давайте мы еще раз вспомним, что пастор – это не только пресвитер, не только благовестник или диакон. Пастор – это и родитель, и руководитель какой-то группы, и все мы пастыри в какой-то мере. У нас есть те, кого мы хотим к Богу привести. Друзья, и это слово обращено к нам. Умоляю вас. То есть всех нас Петр умоляет обратить внимание на следующую мысль. Какая же следующая мысль? О чем он умоляет? Умоляю вас я, сопастырь, и свидетель страданий Христовых. Друзья, о чем он умоляет, написано во втором стихе, об этом мы поговорим чуть позже. Но здесь он почему-то обращает внимание на два очень важных момента. Посмотрите, он говорит, я вас умоляю, кто я? Свидетель страданий Христовых. Сопастырь, то есть я тоже пастырь, как и вы. И еще я свидетель страданий Христовых. Друзья, в Библии нет ни одного лишнего слова. И когда апостолы писали то или иное слово, они что-то имели в виду. Почему он обратил внимание на страдания Иисуса Христа? Друзья, давайте мы задумаемся. Он говорит о пасторстве, о воспитании. Он говорит о процессе взращивания младших в правильное духовное состояние. И вот в этой теме он вдруг говорит о страданиях Иисуса Христа. Ну, представьте, идет семинар для родителей. И выходит человек, чтобы проповедовать, и он говорит о страданиях Иисуса Христа. Кто-то скажет: брат, хорошая тема, но сейчас не вечеря, сейчас не воспоминание страданий. Почему в воспитании детей или в теме о воспитании детей ты говоришь о страданиях Христа? Но здесь Петр так делает. Он говорит: я сопастырь ваш, я свидетель страданий Христовых. Друзья, знаете почему? Эту же самую мысль апостол Петр в этом же самом послании, в 3 главе, он озвучивает немножко иначе. Давайте мы прочитаем. «Потому что», то есть отвечает на вопрос, смотрите, «потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу», кто помнит дальше продолжение? «Однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Я задам вопрос на основании текста, который мы прочитали, 3.18. Что сделал Христос, чтобы привести нас к Богу? Он пострадал. Друзья, очень простой вывод. Чтобы привести кого-то к Богу, что нужно сделать? Пострадать. Вот и все. Друзья, поэтому он и говорит: я пастырей ваших умоляю, я свидетель страданий Христовых. Я просто послушал, что это. Друзья, я свидетель страданий Христовых. Он говорит: невозможно, вот, точнее, он говорит, обратите внимание на Иисуса Христа, как на пастыря. Вот давайте, друзья, немножко посмотрим. Христос пастырь, он идеальный пастырь, он лучший пастырь, другого пастыря такого нет. Вот у него есть 12 учеников, у него есть 70 учеников, у него есть весь народ. Что он делает, чтобы этих людей привести к Богу? Что он делает? Он их учит, согласитесь, да? Он их воспитывает, иногда обличает. Он о них заботится, кормит и так далее, и так далее. Друзья, но если бы все это было, но не было бы самого главного, он бы не пострадал. Друзья, они бы никогда к Богу не пришли. Вот есть определенная такая взаимосвязь между страданиями и воспитанием. Вот вы можете представить себе, особенно я сейчас обращу внимание к матерям, вы можете себе представить процесс воспитания без страдания? Какая-нибудь мать может сказать: я воспитала, например, 5 или 2 или 1 ребенка. И вот за все время воспитания, от его рождения до его момента, когда он вырос и стал хорошим человеком, и стал прекрасным семьянином и добрым христианином, я ни разу не пострадала за этого человека. Вообще такое возможно или нет? Невозможно. Страдания начинаются еще до момента, когда он родился. Уже страдания. Страдания значит, продолжаются, когда он родился. Потом бессонные ночи, переживания, когда он маленький. Потом, друзья, когда человек от себя ограничивает, но чтобы дать ребенку. Потом, когда он подрастает, переживания за его поведение и так далее, друзья, фактически вот страдания, они проходят сквозь всю процесс воспитания. Мы знаем, что у богатых людей, которые, особенно в какой-то западной культуре, у них есть такой обычай, ну и в России так раньше было, когда нанимали нянек, да, и мать, рождая ребенка, она передавала няньке, платила ей, и больше она с ним не имела никакого отношения. Даже вот в одной книге написано, что нянька приводила 2 мальчиков, поцеловала к родителям, чтобы они его поцеловали только во время завтрака. Они увидели во время завтрака, родители его их поцеловали, и все, и родители уходили на свою работу, или на свои там балы и приемы, а мальчики воспитывались няньками и так далее, и так далее. Друзья, но, то есть как бы родители лишали себя страданий вот за этих детей, но и воспитание не происходило. Дети вырастали совершенно чуждыми по отношению к родителям людьми, часто не воспринимающие их какого-то их мира. Это совсем другие дети. Друзья, процесс воспитания всегда сопряжен со страданиями. Здесь две мысли. Если мы страдаем, не надо отчаиваться. Это процесс воспитания. Христос страдал. Христос, чтобы привести к Богу, пострадал. И апостол Петр, он на это обращает внимание. Я свидетель страданий Христовых. Посмотрите, какого пастырь я имею в виду вам, какого пастырь я вам привожу в пример, самого Христа, и я видел, как он страдал. Это одна мысль, что когда мы страдаем, не надо отчаиваться, это и есть процесс воспитания. Без этого воспитания вообще невозможно. Но вторая мысль, друзья, что не нужно бояться страданий и нужно где-то страдать самому. Вы знаете, вот в детском лагере, особенно вот в том объединении, где я раньше жил, лагерь был меньше, и это было более явно видно, чем сейчас. Сейчас большой лагерь, и как-то, может быть, не так явно это видно. Сразу было видно, какого руководителя слушаются дети, какого руководителя порядок в группе, какого руководителя уважают. Друзья, и всегда секрет был один. Если руководитель готов за них страдать, готов позже лечь спать и раньше встать, готов с ними пойти играть там в какой-то футбол там, или пойти в лес с ними. Вот ему хочется, вот, например, руководитель, вот такая ситуация типичная, обед. Прошел обед. Что хочет абсолютно нормальный взрослый человек после обеда? Спать. Это нормальное состояние любого человека. Я помню, в пионерском лагере, когда был, мы никогда после обеда не хотели спать. Там был сон-час, и нам вожатые говорили, вот будет время, вы будете мечтать поспать после обеда. И мы тогда отвечали, я помню, никогда такого не будет. Как можно хотеть спать после обеда? А сейчас приходит время, и каждый день мечтаешь поспать после обеда. Друзья, и вот лагерь, обед. Единственное, разумеется, ты хочешь спать. Но у тебя дети, у которых другая... внутреннее устройство. Они после обеда хотят веселиться. Понимаете? Они хотят прыгать и бегать. И руководитель думает, что мне теперь сделать. Если он, руководитель, готовый страдать, он пойдет с ними через силу играть, бегать и прыгать. Если он не готов страдать, он пойдет спать и скажет, делайте, что хотите. А потом он скажет, а почему меня не слушают эти дети? А почему они не обращают на него внимания? Почему мое слово не имеет для них веса? Да потому что ты не страдаешь за этих детей. Ты не страдаешь. Если руководитель готов взять свои собственные деньги и потратить на то, чтобы купить там детям мороженое, они, может быть, даже и не узнают, что ты потратил свои последние деньги, но они в духе это почувствуют, что ты готов за них страдать, они будут тебя слушаться. Христос, чтобы привести их к Богу, пострадал. Этот принцип сегодня тоже работает. Чтобы кого-то привести к Богу, нужно страдать. И не имеется в виду страдать глобальным масштабом. В глобальном масштабе Христос пострадал. Нам не надо за их грехи умирать. Но в другом плане страдания, страдания за них, за их... И здесь еще одна мысль, друзья, за грехи их, да, пострадать. Если он что-то сделал, что-то напортачил, где-то, может быть, какую-то проблему устроил. Вы знаете, есть два рода руководителей. Один руководитель вот такой, даже в церкви. Например, член церкви что-то сделал неправильно. Руководитель скажет, все, ты виноват, ты делай, как хочешь. А как я? Ну, как хочешь, сделай. А другой скажет, хорошо, давай, это наша общая проблема, давай я тебе помогу исправить твою проблему. Друзья, но это страдание. Это может быть ущемление своего времени, своих сил, своих средств, своей гордости. Это страдание. Но Христос пострадал. Друзья, это очень-очень важная мысль. Если мы хотим быть настоящими пастырями, не только в плане вот церковного устройства, но и воспитания детей, молодежи. Если мы хотим, чтобы и друг друга мы для друга были пастырями, друзья, мы должны быть готовы на страдания ради тех людей, за кого мы переживаем. Друзья, вторая мысль, которая здесь в этом тексте, и соучастник в славе. Смотрите, я сопастырь, и я соучастник в славе, которая должна открыться. Здесь я хотел бы отметить две мысли. Друзья, первая мысль. Вот представьте себе, маленькая девочка, лет 6, пришла заниматься музыкой в музыкальную школу, и учительница увидела в этой девочке какие-то задатки. И она стала с ней заниматься. Занимается. Друзья, ну, девочки, периоды, когда она хочет заниматься, не хочет заниматься, и все так далее, и так далее. И вот эта женщина... Она вкладывает в нее свою душу, она приходит не домой, она ее убеждает, она вкладывает свои деньги, может быть, свое время и так далее. И вдруг эта девушка вырастает и становится известнейшей на весь мир пианисткой. Как вы считаете, вот этой учительнице слава будет или нет? Огромная слава, конечно. Друзья, тренер или наставник, или учитель, воспитавший какого-то очень известного человека, получает славу. Посмотрите, написано, слава, которая должна открыться. То есть слава откроется. Вот интересно, друзья, что в процессе воспитания, когда идет воспитательный процесс, то слава, она будет через годы. Никогда не бывает слава сразу. Вот сейчас. Вот эта девочка пришла к учительнице, и через месяц уже слава этой учительницы. Да нет, конечно. Чтобы эта слава открылась, нужны годы страданий. Десятилетия страданий. И потом откроется слава. Друзья, ну это я рассказал пример мирской про девочку, чтобы было понятнее. Но представьте себе, выходит мама. Вот я, например, был на одном общении. Это было очень большое общение. Там было около 1000, может быть, человек. И вышла одна мама и отец, ну пожилые уже, семейная пара. И они свидетельствовали. И говорят о том, что вот у нас там 13-14 детей, все члены церкви, часть из них служители церкви, часть там и там и там. Друзья, открывается слава. Я смотрю на этих людей и думаю, по милости Божьей, какая, вот, как хорошо, это люди, воспитавшие для церкви 13 человек. Это люди, которых, ну, друзья, за которых можно Бога благодарить. Здесь на земле открылась слава. Но чтобы эта слава открылась, годы, десятилетия страданий были этих людей. Друзья, когда мы воспитываем кого-то, и нам иногда может прийти мысль, зачем мы это делаем? Зачем нам это нужно? Я еще раз говорю, друзья, кто-то скажет, Денис, ну я не воспитываю детей, у меня же все выросли. Вот наше воспитание, вот оно сидит здесь, посмотрите друг на друга, друзья. И кто-то скажет, зачем мне это надо? Друзья, если мы будем усердно в воспитании, пройдет время и будет, откроется слава. Откроется слава. К сожалению, вы знаете, к сожалению, есть такие примеры, когда кто-то ушел в мир и потом говорит, я ушел в мир вот из-за этого человека, из-за этого человека ушел в мир. Он ко мне плохо отнесся, или тот человек ко мне плохо отнесся и так далее, и поэтому я ушел. Друзья, этот человек часто оправдывает свои собственные грехи, но все равно какая-то доля правды есть. Мы можем неаккуратно отнестись к человеку, не увидеть его нужды, не увидеть его потребности, где-то грубо сказать, где-то, может быть, даже угрозы какие-то с нашей стороны или еще что-то, и мы можем человека потерять. Такие примеры есть. Друзья, но есть и обратные примеры. Есть обратные примеры. Когда какая-нибудь бабушка в церкви, она взяла у пресвитера церкви список молодежи и говорит, я за каждого молюсь ежедневно. Ежедневно молюсь за каждого. А потом проходит время, и открывается слава. Ее молитвы плюс забота других членов церкви, они привели к тому, что вся молодежь, например, осталась в церкви. Друзья, когда мы страдаем, то откроется слава. Он говорит, откроется эта слава. Но я и не только думаю, что здесь идет речь о славе здесь на земле. Наверное, в большей степени все-таки в этом тексте идет речь о славе небесной, когда Христос придет. И посмотрите, этот стих повторяется в 4 стихе. «И когда явится пастырь-начальник, то вы получите неувидаемый венец славы». Это еще одна мысль, которую я хотел отметить, друзья. Мне кажется, но я постараюсь доказать это еще одним текстом Священного Писания, что нет больше славы в небе, в будущем мире, когда кроме славы, вот нет больше той славы, чем слава того, кто привел кого-то к Богу, или кто смог воспитать Дитё Божие. То есть там будет много слав, ну такие славы, например, благовестника там, или славы там труженика, который там печатает литературу, там, ну масса разных там есть людей, которые достойны славы. Но мне кажется, нет больше той славы, как слава человека, который страдал ради кого-то и воспитал кого-то в Царстве Небесном. Вот больше этой славы нет. Я докажу это текстом, друзья. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 19 стих. Евангелие от Матфея, 5, 19. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, то есть сам нарушит, да, и научит так людей, тот малейшим наречется, малейшим, то есть хуже нет, как вот это, то есть самый маленький. Но дальше смотрите, а кто сотворит и научит так людей, то что? Тот великим наречется в Царстве Небесном. Вот кто научит так, кто воспитает так. Научить, друзья, здесь это слово научить, здесь не имеется в виду, что я вышел за кафедру, сказал, братья и сестры, вот надо так делать, и пошел спать, лег, а вы все научились уже, да? Нет, научит – это процесс. И там одно слово «сотворит», то есть это создаст, то есть он сделает, он будет соединять какие-то части в одно целое в течение многого времени. Он сотворит и научит, этот человек будет великим в Царстве Небесном. Друзья, я убежден, что те матери, те отцы, которые своих детей воспитали от Царства Небесного, те руководители детских групп, которых, может быть, незаметные такие в церкви и занимаются с детьми, и там вышли спели, и, может быть, еще коряво спели, да, друзья, но если они страдают ради вот этих детей, и они заложат в них основание для вечной жизни, знание Священного Писания, которое умудрит этих детей во спасение, то вот эти незаметные сестры, они великими наречутся в Царстве Небесном. Если какая-нибудь пожилая сестра в церкви начнет молиться о молодежи и своим поведением будет их приводить к Богу, она велико наречется в Царство Небесное. Друзья, нет больше той славы, когда человек научит кого-то и кого-то приведет в Царство Небесное. Поэтому, друзья, так написано, когда апостол Петр начинает эту тему о воспитании кого-то, воспитании младших, он, прежде чем сказать самую главную свою мысль, что же им надо делать, прежде чем дать инструкцию, что же нужно делать, он сначала обращает внимание на страдания Иисуса Христа, как на страдания самого лучшего пастыря. И именно эти страдания он ставит в пример нам, потому что именно эти страдания привели нас к Богу. И второе, он обращает внимание на славу, которая откроется, обязательно откроется, и не будет сокрыта, все люди узнают, и все небо узнает о славе тех, кто кого-то привел к Богу. Друзья, и дальше, после первого стиха, такого очень емкого стиха, стиха, который наполняет наше сердце и с одной стороны трепетом, и с другой стороны надеждой такой, со второго стиха он начинает говорить уже о том, как нужно или что конкретно нужно делать. Итак, он пишет: «Я пастырей ваших умоляю», или «пастырей ваших умоляю я». В чем же он их умоляет? Можно сказать, что умоляет, оно означает, что он очень сильно-сильно просит. Он обращает внимание на то, что это очень важная мысль, без этого никак нельзя. И второй стих он говорит: «Пасите Божие стадо, которое у вас». Это первая мысль, на которую хотел обратить внимание. В этом отрывке коротеньком здесь прослеживается такая мысль, или открывается такая мысль, что у вас, в вашем попечении находится чье стадо? Божье стадо. Смотрите, здесь в этом коротком отрывке написано, кому принадлежит вот эти младшие, или вот название здесь стадо, но здесь нет обидного нет контекста такого, коннотации нет обидной, да, вот в этом слове, что стадо. Это такое употребление, наоборот, как какая-то группа такая, за которым очень сильно ухаживают. Кому она принадлежит, то есть кто хозяин этого стада, и указывается, что хозяин этого стада Бог. И вторая мысль здесь, кому оно доверено на воспитание этого стада. И оно доверено кому? Нам. Вот, друзья, некий баланс такой. Для чего об этом сказано? Для чего апостол Петр указал на хозяина стада и указал, на кому оно доверено? Для того, чтобы возгреть в нас, вот, или ну, направить нас на ответственность. Ответственность перед тем, что мы делаем или как мы воспитываем. Друзья, когда, вот есть, ну, пример мы много раз приводили, и такие случаи вы знаете, у меня есть мой личный автомобиль, там, мой дом, там, мой телефон, там, или что-то еще мое, то я могу с этим делать, как я хочу. Вот мне не нравится там, или не хочется мыть машину, я ее не мою там годами, понимаете? Не хочется мне, например, в доме там обои клеить, а мы и не клеим сами обои в доме там. Поклеим когда-нибудь. Друзья, но ситуация меняется, когда вдруг мы обнаруживаем, что то, что у нас, нам принадлежит, не наше. Оно принадлежит кому-то другому. А нам оно доверено, и с нас будет спрос. С нас будет спрос, как ты отнесся к тому или к другому. Братья знают, что есть разница работать инструментом своим или инструментом, который берут в аренду. Человек пришел, взял в аренду инструмент, работает, и у него переживания. А вдруг я сделаю что-то не то? Это то же самое здесь. Нам напоминается, что то стадо, которое есть у нас, ну, например, церковь, это в большом масштабе, или мои дети, которые родились в моей семье, или та группа молодежи или детей, которые есть у нас, мы не должны забывать, что это все, это не наше. Вот у нас родился ребенок, и мы можем сказать, так это же наш ребенок, я могу воспитать как хочу. Хочу воспитаю вот так, хочу воспитаю вот так. А Бог нам напоминает, это мой ребенок, которого я тебе дал на воспитание, и я хочу, когда его получить обратно, когда он вырастет, когда он станет сознательной личностью, когда я с ним начну разговор, и я хочу увидеть в нем человека, воспитанного по моим принципам. И представьте, Бог сотворил человека, поместил в семью Самариных, прошло 15 или 16 лет, этот человек вырос, стал сознательной личностью, Бог с ним встречается, и вдруг он обнаруживает, Бог, что эта личность вообще без понятия о законах Божьих. У него совсем другие принципы, совсем другие цели, совсем другое воспитание. И он скажет мне: Денис, ты что сделал с тем, кого я тебе доверил? Друзья, и это очень большая ответственность. Мы сейчас видим, ну вот особенно вот за рубежом, это часто очень бывает, да, вот в Америке, там едешь, например, по улице, написано церковь Иисуса Христа, там церковь. Друзья, везде церковь Иисуса Христа. Вот можно просто вот заблудиться, и все равно наткнешься на церковь Иисуса Христа. Везде они. Но где гарантия, что эти все церкви, они Иисуса Христа? То есть Христос придет в эту церковь и скажет: да, здесь все по-моему, все как я хочу, все как вот у меня устроено, по моим законам все существует, мое слово проповедуется, отношения такие, как мне, все мое. Друзья, скорее всего, так нет. Скорее всего, из этих огромного количества церквей, которые есть, несколько всего, может быть, одна, может быть, две, может быть, три, в большом городе, где действительно Христос скажет: это моя церковь, а все остальные церкви, они людские церкви, они чьи-то церкви, устроены, и вы знаете, в Америке даже люди выбирают, вот я в эту церковь пойду, мне там больше нравится, в эту церковь там больше нравится. Человек выбирает не то, что как Богу нравится, а как мне нравится. И такое многообразие, такой плюрализм церквей, если так можно выразиться. Друзья, пасите Божье стадо, которое у вас. Ваше стадо, вернее, то стадо, которое вам доверено, оно Божие. И это наполняет наше сердце, наш разум, наше чувство такой ответственностью. Что же мы делаем? Как же мы воспитываем? В каком русле мы ведем это стадо? А дальше открываются несколько принципов. Открываются на таком примере «хорошо-плохо». То есть апостол Петр не просто говорит, как не надо, но и показывает, как надо. Вот посмотрите. Он говорит: пасите Божье стадо, надзирая. Вот интересно, да, вот это слово «надзирая», такое грубовато немножко, да? Вот у свидетелей Иеговы, может быть, кто-то не знал, у них в их общинах нет пастырей или пресвитеров, у них называется надзиратель. То есть вот, ну, если бы мы сейчас были свидетелями Иеговы, то я бы был бы надзирателем. Вот, и мы с одним человеком общались, и я ему спрашиваю, свидетель Иеговы, почему вы выбрали такое слово, которое в русском языке такую коннотацию имеет, очень некрасивую, да, такую, ну, надзиратель, что-то тюремное такое. А он говорит, ну вот в греческом языке слово пресвитер, оно и переводится как надзиратель. То есть надзирать, а слово смотреть, зреть, смотреть. Я говорю, ну возможно, но это же слово можно перевести и массу других слов. Почему вы выбрали такое грубое слово? Он не смог ответить. Друзья, в христианской традиции, не в свидетель Иеговской традиции, да, это слово не используется. Используется пресвитер, используется слово пастырь, священнослужитель. Вот такие слова, имеющие тот же смысл. А вот здесь слово «надзирая». В других переводах русских написано «наблюдая». Вот слово «надзирая» — слово «зреть», «смотреть». «Надзирая», то есть «наблюдая за ним». Вот первая мысль, которую, друзья, я хотел отметить, вот из этого текста, вот именно, что чтобы правильно воспитать какое-либо Божье стадо, детей ли, церковь ли, молодежь, неважно. Первый принцип, знаете какой? За ними нужно смотреть. И все. Что такое смотреть? Вот как бы вы сказали? Вот так и смотреть. То есть надо знать или надо видеть их постоянно. Вообще, друзья, хороший пастырь, он знает, где находится его овечки. Вот и все. То есть он знает их. Вот, друзья, очень показатель не очень хорошего пастыря — это показатель это такой случай, когда ему что-то сообщают, а он этого не знает. Все знают, а он не знает. Например, человек уехал, вот, например, церковь, человек уехал куда-то в гости. Его месяц нет. Потом пресвитеры говорят, а где этот человек? Да не пришел на собрание, нет, наверное. Так ты что, не знаешь, что он уже уехал туда-туда? О, я и не знал. Это говорит о том, что он не справляется, он не видит их. Вот у нас была Ксения Антоновна, помните сестра Ксения Антоновна, да? Вот. И недавно я был в одной церкви, и брат ко мне подходит и говорит, что-то Ксения Антоновна давно мне не звонит. Я говорю, так она уже умерла сколько лет? Он говорит, да ты что, а я это не знал. Друзья, ну ему простительно не знать или не простительно? Только он живет за сотни километров. Конечно, ему простительно, он и не должен знать. Друзья, но если мы не наблюдаем за нашими детьми, если мы не знаем, вот нам наши дети поручены, наша церковь, наша молодежь, наши подростки, если мы не знаем, что с ними происходит, друзья, если мы не наблюдаем за ними, если для нас открытие новое, что вот надо же, друзья, это первый признак, что что-то не то. Когда наша церковь начала расти, увеличилось количество членов церкви, то я стал дома молиться, говорю, Господи, нам нужно еще пресвитера церкви, потому что я уже не справляюсь с этим наблюдением. Я уже, человек иногда уехал, а я не знаю, что он уехал. И это показатель того, что я не справляюсь со своей обязанностью, потому что людей стало больше. Друзья, здесь он говорит, пасите Божий стадо, надзирая, то есть смотря на него. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли в правильном состоянии, мы должны смотреть на них, мы должны их видеть. Помните про одного человека, сына Давидова, написано, что отец не утруждал его вопросами, для чего ты это сделал, а? Да, правослово. То есть не утруждал его вопросами. Где ты был? Что ты делал? Куда ты поехал? Зачем ты это взял? Он его этими вопросами не утруждал. Казалось бы, какой хороший отец. Смотрите, не вмешивается в личную жизнь своего сына. А какой сын вырос из этого? Сын, который потом восстал на отца. Друзья, конечно, мы не должны быть тиранами, давлеющими, но вот это надзирающее око, или не надзирающее, а смотрящее, или наблюдающее око должно быть наше. Как Бог постоянно смотрит на нами, так и мы должны. Друзья, и там открывается дальше момент. Надзирая или смотря за ним, и вот тут открывается два момента. Как? Можно принужденно, только принужденно. То есть заставляя самого себя, вот не хочется... А ты заставляешь, вот не хочется идти на собрание, ты идешь, не хочется молиться за этих своих подопечных, ты молишься, не хочется им говорить, что ты говоришь, вот такое вот заставление, принуждение такое. Он говорит, вот так не пойдет, но охотно и богоугодно. Кстати, в других переводах написано так, но охотно, вернее, но с охотой, которая от Бога, но охотно и богоугодно. В других переводах, но с охотой, которая от Бога. Друзья, когда в нашем служении заботы о ком-то, пусть это один человек или пусть это множество людей, присутствует вот это принуждение, друзья, это свидетельство о том, что, скорее всего, мы не добьемся успеха в процессе воспитания. Нам нужно у Бога вымолить желание, чтобы мы это делали с желанием. Друзья, я помню, не хотелось бы про себя какие-то положительные примеры рассказывать, но тем не менее, когда я первый раз приехал в христианский лагерь, и мне доверили вот эту группу детскую, я помню, насколько было физически тяжело это совершать, потому что мы, не преувеличивая, братья и сестры, не преувеличивая, мы спали, ну вот лично я спал по 3, может быть, максимум 4 часа в сутки, это самое большое. Потому что надо было их уложить ночью спать, рассказать им какой-то рассказ о пример, с ними вместе помолиться. Потом их, кого-то из них надо было ночью разбудить по определенным там делам. Потом, значит, утром раньше всех мы поднимаемся, потому что молитвенный час. И в течение всего дня нету ни одной секунды свободного времени, потому что надо и играть с ними, и ухаживать за ними, и кормить их, и стирать их. И все, ты как полностью. И я помню этот момент, когда на третий или четвертый день нельзя было сесть, потому что если ты сядешь и... спиной, я хотел сказать, облокотишься, но нельзя спиной облокотиться, да, локоть здесь, вот, как это сказать, обопрешься спиной на какое-нибудь дерево, то моментально засыпаешь, сразу засыпаешь. И кому-то иногда рассказываешь об этом, и кто-то говорит, да как вы это выдерживали? Как это вообще возможно? Я бы, наверное, все бросил. Друзья, а я помню, как ты хотел этого. Вот как я этого хотел. Как это было блаженство от того, что ты чувствуешь, что ты нужен, что вот эти дети от тебя зависят, что Бог благословил тебя этим служением. Друзья, когда у тебя есть желание, когда есть желание, любые трудности можно сделать. Когда ты это делаешь принужденно, заставляя себя делать что-то. Друзья, это в любом служении. Друзья, дело, оно не пойдет. И тут написано, наблюдайте, то есть пасите это Божье стадо и вымолите у Бога милости, чтобы у вас было желание это делать, чтобы вы это делали охотно. Друзья, дальше определяется мотив. Я еще две мысли скажу, и мы будем уже молиться. Дальше определяется мотив. Не из гнусной корости, но из усердия. Друзья, откуда происходит слово «усердие»? А слово «сердце» – человек приложил свое сердце или что-то приложил к своему сердцу. Сюда, рядышком, где мое сердце, он вот отсюда исходит его мотив. Друзья, вчера здесь пробка образовалась автомобильная, очень большая пробка. Не будем объяснять причину этой пробки, неважно. Длинная пробка. И в ту сторону, и в ту сторону. Машины не пускают никуда. И мы с братом Алексеем стоим, смотрим на эту пробку, и он мне говорит, Алексей Некрасов, слушай, здесь что-то жалко, так этих машин стоят уже сколько здесь, минут 40. Давай им скажем, чтобы они объезжали через Широчанку, там есть объезд, что они стоят? И вот мы подходим к одной машине и говорим, ребята, вы не можете здесь не стоять. Вот так вот объезжайте, и все. И она повернула, и за ней много-много машин стоят, и пробка быстренько расселась, вот с этой стороны. А с другой стороны машины стоят, и мы пошли в ту сторону. И две машины. И он пошел к той, которая подальше машина. Ну, там их много машин, но вот эти ближе. Подальше машина, а я как поближе. Подхожу. Такой черный автомобиль. Немножко затонированный, но водителя видно. Он и женщина сидит. Лет, наверное, по 35. И он смотрит на меня так пристально. Вот я подошел. Ночь, он стоит, и он смотрит. И окошко не опускает. И я ему говорю, я хочу, ну, показываю, что я хочу что-то сказать. Он мне показывает, ну, говори. Говорит, к окну опустите. Он так смотрит, меня смотрит, так, знаете, несколько пауз такая-такая. Потом опускает немножко. Что? Я говорю, долго стоять вам еще здесь придется. Вам можно объехать. И вы знаете, он меня смотрит с таким подозрением. И я вот в этих глазах прочитал, знаете что? Ага, сейчас, говорит, поеду туда. Меня там кто-нибудь заманит, каким-нибудь убьют машину, и машину отнимут. И он говорит, я же не... И он такой говорит таким вызовом, так я же не знаю, куда ехать. Я говорю, да вот асфальтированная дорога, поверните. И что там? Я говорю, там другая дорога. И? Я говорю, там третья, вы выйдете. И он смотрит на меня такие подозрительные. А его, ну, видимо, жена говорит, спасибо вам, спасибо. Я говорю, хоп, а он ничего не сказал, закрыл окошко, смотрю, развернулся, поехал. И я представил себя на его месте, но думаю, действительно, с чего это вдруг? Какой-то вообще неизвестный, вот хотел сказать, парень, ну, мужик, наверное, не знал. Вот. Пошел. Говорит, вот зачем это ему надо? Друзья, вот сейчас мы живем в такое время, когда человек, который делает что-либо бескорыстно, что-либо бесплатно, он вызывает подозрение, согласитесь, да? А с чего это он вдруг это будет делать-то? Вот попробуйте сейчас пойти на улицу и кому-то, ну, просто яблоко подарить. Вот попробуйте. Так вас же не поймут. Отравлено. Я рассказывал пример, как один брат наш ехал в Америке на автомобиле. Едет на автомобиле и смотрит, человек стоит. И у него мигает в аварийное. Он говорит, притормаживает, что случилось? Он говорит, бензин кончился. Американец говорит. Нет у тебя? Он говорит, у меня нет, но я тебе привезу. У меня, говорит, канистра есть, я говорит, тебе привезу. Ну, брат хороший, верующий такой. И он говорит, я еду, смотрю, нет заправки. Ну, заправка через километров, наверное, 15. Заправился, потом еду, а развернуться, ну, в другую сторону развернуться надо, тоже нет. Говорит, еще километров 10 проехал. Развернулся, обратно эти 25 километров проехал. Но этот человек тоже стоял, вот надо было еще сюда проехать, опять развернуться. В общем, я часа, наверное, полтора потратил. Причем он стоит. Стоит. Я привожу бензин, а он говорит, не буду я заливать ваш бензин. Почему? Так, вы, говорит, подсумали какую-то дрянь, говорит, мне сейчас автомобиль испортится. Говорит, да я вам бензин привез. Он говорит, так не бывает, чтобы человек полтора часа ездил, чтобы мне бензин привезти. И тут полиция приезжает. И смотрит, какая ситуация, что случилось. И этот американец говорит, этот человек, говорит, привез нам, говорит, мне какая-то дрянь хочет мою машину испортить. Тот говорит, нет, я говорит, вот смотрю, человек остановился, я решил ему помочь, я поехал туда-сюда, все объясняет. Полицейский как подозрительно смотрит подозрительно. Потом взял бензин, понюхал его, там, лизнул его. Потом говорит этому, слушай, это, конечно, странно, но это бензин, да, все, заливай. Друзья, сейчас человек, который сделал просто из того, что у него на сердце есть усердие, он вызывает подозрение. Он какой-то ненормальный, он какой-то странный. Друзья, всегда есть какая-то корысть, всегда есть какая-то причина, почему человек это делает. У него какие-то мотивы есть. Друзья, очень трудно людям сейчас понять, почему вот мы здесь с вами собираемся. Я уже не один раз, и не два раза, и не три раза слышал такие мнения. Вот о самом себе. Знаете, какие мнения? Ну, конечно, Денис-то. Он тут собрал и дома себе строит. Вот. Но, друзья, а какой мотив еще? Вот, ну, ладно, работаю я, деньги зарабатываю, допустим, да? А вот это-то все зачем? Вот зачем готовиться к проповеди? Зачем сюда? Ну, конечно, тебе за это платят. Но когда человеку говоришь, извините, мы не берем ни с кого деньги, у нас нет членских взносов, у нас вон есть вот там ящик, кто хочет, положил. Конечно, рассказывай сказки. Когда вы стоите на библиотеке, что вам чаще всего говорят? Сколько вам платят за это? Друзья, потому что у человека, у него не помещается в голове, что человек может что-то делать, потому что у него на сердце это, усердное положение. Друзья, это непонятно. Вот, друзья, это не просто так, это не беспочвенно. Любая, вернее, наша плотская природа, наше человеческое естество, оно таково по натуре. Оно ищет корысть, оно ищет выгоду самому себе, оно ищет это. И поэтому люди, которые нам так говорят, они правы, в общем-то. Потому что они основываются на личном опыте, на опыте других людей. Друзья, но есть исключения. И истинное пастырство, настоящая забота о душах тогда, когда у тебя нет корости. Когда у тебя ничего нет, ты просто из усердия, из любви, из своего чистого, ну, такого отношения к Богу, ты делаешь это, потому что ты просто сердце свое сюда вложил. Никакой корости нет. Друзья, это очень, может быть, непросто и очень даже трудно бывает так, чтобы нам положить себя на алтарь служения без какой-либо выгоды. Это бывает очень тяжело даже в нашей христианской среде. Друзья, и последняя мысль, которая здесь отмечается, и потом в заключение еще будет одна мысль. Третий стих. «Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Но подавая пример. Расскажу один пример про одного такого начальника, которого, ну это лично при мне все это было. Он был начальником над отделом, человек, наверное, 10-12. Работа начинается в 9:00, и большинство людей приходит в 9:15, в 9:10, ну и так далее, как обычно. Ему это не очень нравится, и у него есть два выбора. Первый выбор – ругаться и штрафовать, и еще что-то. Второй выбор он сделал по-другому. Он стал приезжать на работу в 8:30, всегда, сам. Вот приходит человек, смотрит, начальник сидит уже на месте. А. Ну, вы извините, я тут задержался немножко там. Ну, хорошо, садись. Вот. И каждый день, друзья, вы знаете, за какое-то время, буквально недели за полторы-две, наверное, все исправилось. Все люди стали приходить вовремя. Смотрите, здесь есть два способа воздействия на человека. Вот кто-то делает что-то неправильно. Есть два способа. Первый способ – господствовать. Что такое господствовать? Прилагать силу. Прилагать силу физическую или прилагать силу психологическую. То есть угрозы, слова, там, какие-то, может быть, авторитетное такое давление. Это первый вариант такой, первый вариант – господствовать. Это вариант, который дает быстрые результаты. То есть если ты взял палку в руки, грубо говоря, то ты очень быстро добьешься того, что хочешь, да? Моментально будет эффект. Но краткосрочный. Потому что как только палка из виду пропадет, человек возвращается на свои круги. Друзья, второй путь намного сложнее. Второй путь очень трудный. Не господствуя, то есть не давлея, не заставляя, но подавая пример. То есть поступай сам, как мы сегодня слышали от брата Алексея, поступай сам так, как ты хочешь, чтобы поступали другие. И ты увидишь, что через какое-то время, может быть, далеко-далеко не сразу, ты увидишь, что вот этот способ работает мощнее. Люди, те, за которых ты отвечаешь, за которых ты страдаешь, за которых вот, над которыми ты поставлен пастырем, эти люди начнут изменяться. Они смотрят на твой пример, и они меняются. Друзья, всегда есть два способа. Господствовать и личный пример. Первый способ дает более быстрый результат. Первый способ более эффективен, но краткосрочен и неглубок. И он осуждается Господом. Второй способ более трудный. Он подразумевает работу над самим собой. Он подразумевает, что тебе нужно запастись терпением и довольно долгое время трудиться. Но этот способ дает очень длинные, точнее, глубокие результаты. Человек, который, видя наш пример, изменяется, скорее всего, он больше никогда не вернется на свои круги и будет так и жить дальше. Друзья, и мы видим, что Христос, Он и подавал пример. Он всегда делал, показывал пример. И потом апостол Петр пишет, чтобы мы шли по следам Его, ибо Он оставил нам пример. То есть Христос мог бы силою Своей, властью Своей заставить человека что-то делать, как мы в одном гимне поем, да, что распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за собой идти приказать. То есть у него есть такая власть, у него есть такое могущество. Все эти люди, которые против него, могли бы в одну секунду смириться перед ним, он мог бы заставить. Но он жил среди них, и глаз не был слышен на улицах, и голос не повышал, но он оставлял пример, и этот пример действовал намного сильнее, чем любое господство. Когда мы, друзья, с вами имеем пасторство над кем-то, у нас всегда есть искушение поступить как господин, друзья, но Бог говорит нам, что нужно подавать пример. Давайте я вам прочитаю в доказательство этой мысли еще одну мысль, еще один текст, точнее, из послания к Фессалоникийцам. И, друзья, потом перейдем к заключению нашей беседы. Итак, апостол Павел в послании к Фессалоникийцам пишет: «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так из усердия к вам восхотели вам передать не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Обратите внимание, мы и могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. В средние века, когда католическая церковь была давлеющей, и проповедь Евангелия была запрещена, и только вот католические приходы существовали. Один художник был глубоко верующим человеком, и он решил написать проповедь, написать картину проповедь. И он написал такую картину. Как бы эта картина была на одной стене написана, на большой стене большая картина, она была разделена на две части. На одной части этой картины был изображен Папа Римский, въезжающий в Иерусалим, на белом коне дорогой масти, который стоит баснословных денег, сам конь, такой, знаете, весь в прожилках, белый конь, и за ним свита огромная, золоченая, все, потрясающее все. Вот идет Папа Римский, въезжает в Иерусалим, и в Иерусалим, в Рим въезжает Папа Римский, и в Иерусалим въезжает Иисус Христос на осле, пальмовые ветки ему постилают, дети ему тут поют. Друзья, и вот без единого слова, без любого, без какой-то проповеди народ увидел разницу. И говорит, эта картина привела к большим покаяниям среди людей, потому что вот оно христианство, а вот он Христос. Друзья, Павел говорит, мы апостолы Христовы. Мы могли прийти и сказать, мы апостолы Христовы. Да кто вы такие? Кто вы такие, дети? Паша, Матфей, Соня и Лида. Вы ведете себя очень плохо. Я терпел, теперь буду господствовать. Вот. Друзья, апостол Павел мог сказать, мы апостолы Христовы, посмотрите, кто вы, чтобы нам перечите. Мы же Богом рукоположенные, мы же избранные Богом, через нас чудеса творятся. Для нас вот это. Он говорит, мы могли так сделать, но мы были тихи. И апостол Петр эту же мысль подчеркивает, не господствуй над наследием Божьим. Не надо господствовать, нужно подавать пример. Друзья, и вот эти все большие трудности, Все эти большие такие вот, ну, такие, такая большая ответственность, которая возложена на пастыре, она заканчивается 4 стихом. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидаемый венец славы». Мы об этом уже говорили. Друзья, и в заключение, последняя мысль из этого отрывка. «Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Друзья, как и в любом другом служении, как и в любом, друзья, в любой сфере духовной жизни, мы своими усердием ничего толком добиться, в общем-то, не можем. Все, о чем я говорил выше, это наши усилия, наши затраты, наше смирение, вернее, наше желание что-то делать, наше усердие, это все очень хорошо и правильно. Но в конце апостол Петр напоминает, Бог все совершает при помощи тех людей, которые смиряют себя. Друзья, в служении, в том числе и воспитании кого-либо, огромную роль играет смирение. Если мы смиряемся пред Богом, если мы плачем пред Богом, если мы готовы мы пред Богом смиряться, друзья, то это смирение наполняет нас благодатью, и наше служение становится благодатным, и происходит эффект. Люди, которых доверил нам Бог, они действительно преображаются в Его образ. Если в нашем сердце есть гордость, мы не готовы смиряться, друзья, то при любом нашем усердии, при любом каком-то, может быть, даже самопожертвование, друзья, это не приведет к большому результату, потому что нет самого главного, нет благодати Божией, потому что нет смирения. Друзья, давайте мы сейчас, ну вот прослушав все это, постараемся проанализировать свою жизнь, потому что мы молимся сегодня о наших детях, о молодежи, вот они здесь вокруг сидят, и мы уже сказали вначале, что на них тоже возлагается ответственность, потому что Бог никого не спасает без самого человека, и на человека возлагается ответственность, как он будет слушаться, друзья, но большее все-таки внимание уделяется тем старшим, тем уже опытным и духовно зрелым христианам, которые могут своей жизнью привести этих людей к Богу. Давайте мы помолимся, чтобы Бог благословил нас в этом. Аминь.